вот состоялся последний визит Джо Байдена в Украину, в Киев, в качестве вице-президента США. И состоялись также совместная с Петром Порошенко пресс-конференция. Мы некоторые вещи, которые были озвучены на пресс-конференции, мы включим в эфир, чтобы понимать вообще, о чем была риторика. И сейчас я предлагаю послушать часть из речи Петра Порошенко. Он поблагодарил Джо Байдена 5 раз, я подсчитала, собственно, что это значит. Мы потом поговорим с политологом Александром Харой, который уже в студии. Слушаем Петра Порошенко.
Це потужні кроки, які забезпечують стабільність в макрофінансовій і банківській сфері. За короткий проміжок часу, наголошую, в умовах агресії, війни, незаконної анексії Криму і окупації сходу нашої держави, ми, і це оцінки не лише мої і не лише внутрішні, зробили більше, ніж за всі попередні часи існування України. Тому я хотів би ще раз висловити слова щирої подяки. Подяки за поради, подяки за допомогу доброму другу, нинішньому віце-президенту Байдену і нинішній адміністрації Сполучених Штатів Америки. І дуже розраховуємо на наступництво в нашій спільній роботі з боку нової адміністрації Сполучених Штатів. Під час сьогоднішніх переговорів ми безперечно розглянули і питання агресії Росії проти України. В цьому році виповнюється 3 роки, як Росія розв'язала справжню війну проти нашої держави. Це війна, в якій вбито 10 тисяч українців, цивільних і військових. Війна ця триває і сьогодні. І лише за останні 3 дні наших військових продовжували обстрілювати більш як 250 разів. Україна усвідомлює, що ми не є єдиний ворог для Москви. Всі, хто сповідує демократичні цінності, є ворогами Кремля. І тому сьогодні захист України є захист цінностей вільного світу. Загрози залишаються. Росія прагне уникнути відповідальності. Вона, аби компенсувати військові невдачі, намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, спровокувати безлад. Вона прагне розколоти трансатлантичну і європейську єдність. І в наших силах протидіяти цим планам. І в першу чергу шляхом запуску дорожньої карти, імплементації мінських домовленостей та в той же час продовження успішних внутрішніх реформ.
Это был Петр Порошенко, и опять же мы слышим: война, жертвы, российская агрессия, оккупированные территории. И вопрос к вам, Александр, опять же, это риторика страны-жертвы или у нас что-то все-таки меняется, что мы справимся с этим?
Ну, знаете, я бы сначала хотел сказать, что есть разница в риторике, прозвучавшей из уст нашего президента и вице-президента. Если наш президент говорил о том, что какая Россия есть угроза для мира и так далее, он пытался вот как бы, чтобы мир солидаризировался с нами, то Байден говорил о абсолютно практических вещах, как то демократия, борьба с коррупцией и так далее, и так далее. Он сказал очень важную вещь, по большому счету экспертное сообщество об этом говорит уже 3-й год, о том, что коррупция есть не просто как бы проявление неэффективности управления, и так далее. Это является самым главным внешнеполитическим инструментом Российской Федерации по подрыву государственности постсоветских государств. И мы теперь видим после скандалов с хакерскими атаками, пропаганды российской, которая, соответственно, укоренилась в европейских государствах, что есть самое большое зло, которое Россия использует и каким образом она подрывает демократические ценности. Так, действительно, война и позиция жертвы в словах президента нашего звучат. Естественно, что в его видении мир как бы должен дальше поддерживать Украину, и санкции, он об этом не один раз говорил, и так далее, и так далее. Но, как бы мне кажется, я больше здесь солидарен с вице-президентом о том, что Украина, на самом деле, как бы победа в войне находится не в Вашингтоне, не с передачей нам какого-то оружия, денег или прочих вещей, а как раз-таки с того, что мы будем более демократичными, то есть не будет авторитарных ноток, которые мы мы сейчас наблюдаем, это раз. Во-вторых, что не будет, будет доверие к украинской власти, и у власти не будет необходимости обвинять в расшатывании ситуации, потому что, вы знаете, как даже в условиях войны власть надо критиковать. Другое дело, надо смотреть на это как конструктивная критика, она направленная на то, чтобы мы усилили свою государственность, усилили влияние общества на власть, или же нет. Но, скажем так, вот план Шатун известный и прочие штуки, это просто технологические вещи, которые с помощью которых пытаются закрыть рот экспертам, общественности и народу как таковому, закрыть глаза на неэффективное реформирование и вооруженных сил, и экономики, и так далее, и так далее. Поэтому здесь я больше на стороне Байдена, что победа в войне, она исключительно на стороне Украины, на стороне Киева, то есть как мы, насколько мы будем способны модернизироваться, насколько мы будем способны быть консолидированным обществом, противостоять и военной агрессии, а в большей мере внутренним, то есть как бы через внутренние инструменты, как действует Россия, это и пятая колонна, это средства массовой информации, это и пропаганда русского мира, так называемого, и так далее. То есть вот эти вещи, которые, к сожалению, присутствуют у нас, и эта власть, ну, недостаточно, как мне кажется, эффективно с этим борется.
Александр, если посмотреть на ситуацию с точки зрения политической прагматичности, для кого, для чьей политической карьеры этот визит более важен? Для Байдена, возможно, и прицельно подумать о его планах выдвигаться президентом в 2020 году, или для, собственно, Петра Порошенко?
Ну, вы знаете, насколько мне известно, Байден, и в принципе он отказался от своей кандидатуры в качестве номинанта от демократической партии, вот, то есть, в принципе, был вариант у него вместо Хиллари быть, вот, но он отказался, у него есть определенные личная трагедия, личные причины, почему он этого не делает, и он уже давным-давно хотел бы уже быть, на, скажем так, в политическом покое, на политической пенсии, поэтому я не думаю, что он изменит свои... Вы знаете, очень интересно, буквально вчера он разослал письмо всем своим стафферам, то есть те, кто на него работают, клеркам, в котором он написал такую вещь, что семья и все связанное с вашими родными и близкими очень важно. И если я узнаю, что вы, например, вместо того, чтобы быть на там, свадьбе друга или первом там, спортивном соревновании вашего сына, а будете на работе, я очень огорчусь. То есть для него очень важна семья, поскольку он потерял сына, и собственно, как бы он, это показывает вообще человечность, показывает вообще подход, где человек и ценности выше, чем прагматизм и так далее, и так далее. Естественно, для нашего президента это важный визит был, еще раз показать, что нас поддерживают, особенно в преддверии того, когда 20 числа будет новый президент Соединенных Штатов, который нелицеприятные вещи говорит в отношении и Украины, и в принципе, остального мира. Он в последнем своем выступлении, точнее, в интервью британским и немецким изданием говорил о том, что НАТО устарело, значит, не все платят столько, сколько должны платить. Таким образом, он, собственно, подрывает и евроатлантическое единство, а это очень важный фактор безопасности в мире и в Европе. И второе, он показывает свою неадекватность немножко. В течение, скажем так, последних 10 лет, ну, я имею в виду после 11 сентября, порядка 2000 военнослужащих членов стран-членов НАТО погибли в Афганистане и в Ираке, борясь с терроризмом. То есть что это является, как не вклад этих стран. То же самое он говорит о том, что с Россией лучше дружить. Может быть, даже мы забудем и о санкциях, и Крым тоже прозвучал каким-то странным образом. Если Россия, с Россией можно будет договориться, сделать большую сделку. И часть этой сделки может включать ядерное разоружение. Я прекрасно понимаю, что для любого американского президента национальные интересы выше всего и безопасность своего государства. Россия является самым грозным в этом смысле противником с точки зрения ядерного оружия. В остальных, с остальными параметрами, с точки зрения экономики, там, технологии и так далее, она является маленьким европейским государством на уровне Голландии какой-нибудь и так далее. То есть я не хочу уменьшить роль таких стран, но Россия претендует на роль большую, чем способна реализовать. И, вот, собственно, я понимаю Трампа, который хотел бы ядерного разоружения, хотел бы, чтобы количество ядерных боеголовок, вот сейчас действует договоренность еще, достигнутая с Обамой, до 2018 года до 1500 боеголовок с каждой стороны страны должны они сократить стратегически наступательное ядерное вооружение. А тактических в России несметное количество. Мы даже не знаем точного числа, поскольку это разное. Это могут быть и ракеты, это могут мины, быть снаряды и прочее, прочее. То есть то, что я имею в виду вооружение с элементами как бы, с ядерным компонентом. Поэтому здесь понятно, что Трамп хочет обеспечить безопасность прежде всего своей стране, потом своим союзникам, и на третьем уже как бы, там, круге интересов находится Украина с ее проблемами.
Давайте вернемся к визиту все-таки Джо Байдена. И вы сказали, что он говорил более практичные вещи, чем Петр Порошенко. И сейчас предлагаю послушать его прямую речь, Джо Байден.
Разом із динамічним поколінням українців, які ви зобов'язалися впроваджувати реформи, ви почали повністю міняти свій уряд, економіку та всю політичну систему. Протягом року після мого попереднього візиту ви продовжували впроваджувати вимоги щодо реформ і отримали такий пакет допомоги від МВФ. Ви зміцнили банківський сектор України та захистили українських вкладників за рахунок націоналізації Приватбанку. Ви впровадили новаторську систему електронного декларування активів для боротьби з корупцією. Ця система допоможе забезпечити те, що посадові особи не зможуть використовувати свої політичні посади для особистого зиску. Ваше Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура можуть вплинути на ситуацію за наявності відповідних ресурсів. Дуже важливо, щоб ви надалі зміцнювали всі свої антикорупційні відомства, викорінили тих, хто хоче повернути Україну до кумівства та клептократії. Завдяки цим життєво важливим крокам ваша економіка знову зростає. Але попереду ще є дуже багато роботи, щоб Україна нарешті реалізувала свій потенціал динамічної сучасної економіки. Продовжуйте працювати з МВФ, щоб впровадити жорсткі реформи, які забезпечать стійкість економіки України. Продовжуйте очищення банківської системи. Впроваджуйте реформи в енергетичному секторі, щоб усунути залежність України від російського газу. Працюйте над прозорою приватизацією державних підприємств. Створюйте бізнес-середовище з відповідальною нормативно-правовою системою, яка зробить Україну привабливою для інвестицій.
Это была прямая речь Джо Байдена с переводом от 112 канала. И все-таки вот мы сравним теперь две прямые речи, две личности. Пять раз я подсчитала за 10 минут Петр Порошенко сказал «Спасибо, Джо», «Спасибо, друг». Вот. Байден сказал один раз, да, «Спасибо вашему президенту за то, что он делает, и вот за его политику». Что это может означать? Ну, то есть зачем? Ну, это даже уже некрасиво.
Ну, нет, почему? Абсолютно, поскольку как бы между ними есть, кроме официальных отношений, есть еще какой-то определенный, я бы не сказал бы, что там дружеские в таком в глубоком смысле понимания, но товарищеские уж точно, Тарас. Наверное, наш президент поблагодарил за каждый визит, совершенный в качестве вице-президента. Получилось так, что в внешнеполитической команде Обамы Байден отвечал за Украину все это время, он был действительно большим другом украинского народа. Вот здесь я в полном смысле слова бы это сказал. Другое дело, это его критическое отношение к украинской так называемой элите политической. И он достаточно жесткие, нелицеприятные вещи говорил в парламенте, открыто когда о том, что вы можете потерять последний шанс, да, не упустите его. И, собственно, как бы с точки зрения того, что произошло за последнее время, с того момента, как он приехал, я бы не сказал бы, что прогресс очень уж большой. Наверное, поэтому с одной стороны, он мог и должен был, точнее, вот сказать все позитивные вещи о реформах, о банковской системе, о антикоррупционной деятельности, но с другой стороны, он опять же говорил о том, что вспомните мое выступление, да, не проспите вашу страну, ваш народ уже не может дальше ждать. И, собственно, здесь как бы абсолютно он говорил, это как бы абстрактные вещи, на самом деле это наиболее прагматические вещи, потому что только украинская власть, которая будет смотреть на требования, выполнять требования украинского народа и изменяться, да, становится другой, перестать быть клептократической, неэффективной, когда начнет заниматься тем, что восстанавливать банковскую систему. А здесь, кстати, есть претензии. За последние полтора месяца российский банковский капитал увеличил свое присутствие в Украине. Я, например, считаю, что это удар по нашей национальной безопасности. У нас и до войны порядка трети нашей банковской системы были под контролем России. И это позволяет дестабилизировать нашу финансовую систему. И, соответственно, как бы я не считаю, что здесь как бы есть достижение. Да, Приватбанк это отдельная история, но там тоже есть как бы нюансы. Да? То есть, по большому счету, за счет нас, граждан, будет этот банк поддержан на плаву, с одной стороны, да, с другой стороны, потом он будет продан в частные руки, а деньги наших налогоплательщиков не вернутся нам же обратно. То есть, получается, здесь тоже есть как бы нюансы определенные. Но Байден, и, собственно, о чем он говорит? Америка не будет за нас воевать, и никто за нас не будет воевать, но они нам могут помочь стать, первое, самодостаточными в плане экономики, чтобы мы могли быть независимы от постоянных вливаний Международного валютного фонда, американских денег и так далее. И второе, быть способными сами себя защищать. Мы не станем членами НАТО, к сожалению, в ближайшее время. Но НАТО и Соединенные Штаты и другие наши друзья и партнеры нам готовы помогать, чтобы мы были способны остановить агрессию. И то, что как бы произошло, это благодаря силе духа украинского народа, но нам надо еще и умение это делать профессионально не за счет жизни наших солдат, а за счет умения и за счет обладания, соответственно, техническими, организационными и прочими возможностями. Вот как раз-таки об этом Байден говорит.
Еще очень важный вопрос прозвучал, который он озвучил вообще, это альтернатива Минским договоренностям, точнее ее отсутствие. Я сейчас предлагаю послушать именно, что он говорил, а потом все-таки обсудить, действительно ли нет альтернативы Минским договоренностям. По-моему, он тут сам себе противоречит. Слушаем.
Незважаючи на те, що я знаю, як вам важко зберегти віру в Мінський процес, коли Росія відмовляється виконувати свої зобов'язання щодо безпеки. Ми знаємо, що цей процес є єдиною життєздатною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі, відновлення уряду України на Сході та повернення Україні контролю над міжнародним кордоном. Для України цей процес є єдиною надією рухатися вперед як об'єднана держава. Але дозвольте мені бути щирим з вами. Політична частина угоди не може бути реалізована до тих пір, поки не припиниться насильство з боку Росії. Тільки після того, як Росія та її посередники на Сході виконають свої зобов'язання стосовно припинення бойових дій і дадуть Донбасу можливість установити мир і безпеку, можна очікувати від країни повного виконання своїх політичних зобов'язань.
Вот, то есть он сказал, что все зависит от того, будет ли Россия выполнять свою часть, будут ли возвращены границы и под контроль Украины. Только тогда будут выполнены Минские договоренности. В других случаях они не будут действовать.
Вот, скажем, позитивная нотка, которая прозвучала, о том, что он сказал, что без выполнения этого пакета безопасности со стороны России и, ну, скажем так, и то, что он назвал посредников России. То есть, по большому счету, у нас, к сожалению, ни в русском, ни в украинском языке нет аналога слова прокси, когда это являются, скажем так, не представляющие интересы местного населения, да, как бы такие посредники, ближе к границе.
Не самостоятельные.
Вот. Но я абсолютно не согласен с вообще с трактовкой Минска. Так называемые Минские договоренности написаны таким образом, что Россия там является добрым посредником, добрым стороной, посредником, которая помогает урегулировать что-то. На самом деле она является агрессором, и, к сожалению, вот эта риторика нашего президента о безальтернативности Минска, она стала как бы константой в западных столицах, и они об этом постоянно говорят. Ничего подобного. Смысл агрессии, он не потому, что было какое-то население донецкое, которое хотело жить самостоятельно или присоединиться к России. Я как дончанин могу сказать, что за 25 лет не было ни одной политической силы, ни одного серьезного, даже экспертного, скажем так, сообщества, которое бы об этом говорило. Есть агрессия России в Крыму, и потом в порыве такой эйфории, что можно повторить это то же самое и на территории некоторых южных и восточных областей, и началась эта агрессия. Потом второй момент, это, да, предпосылки определенные были, это пропаганда, это фактически, начиная от криминальных сетей, заканчивая контролируемыми олигархами структуры, медиа, они позволили России использовать это для того, чтобы разжечь этот конфликт. Минские договоренности написаны таким образом, что они дают искривленное ощущение, что есть гражданский конфликт, гражданская война. На самом деле ее абсолютно нет. Так называемый...
Тут интересно, между прочим, то есть если вспомнить ту же резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы или отчет Офиса прокурора Международного уголовного суда, да, и отчеты ОБСЕ, в общем, там констатируется то, что Россия есть агрессором. Это уже написано не в одном международном проголосованном документе. И тут мы возвращаемся к Минским договоренностям, где Россия так или иначе является просто стороной даже не конфликта, а стороной, которая решает этот конфликт, стороной переговоров. Вот это на самом деле интересно, и как вы считаете, почему, скажем, та же американская сторона, вот устами Байдена или другого политического деятеля, не видят в этом противоречии?
Нет, они видят в этом противоречие, но если украинская сторона, украинская власть называет вещи не своими именами, то есть не так, как оно на самом деле, потому что на самом деле, если мы говорим о Крыме, у нас есть закон на временно оккупированных территориях, там все понятно, кто оккупировал, что с этими территориями делать. Хотя есть противоречия, есть закон о свободной экономической зоне, который позволяет нам торговать с оккупированным Крымом, поддерживать оккупантов, карательные структуры и, собственно, как бы давать возможность России более дешево содержать свой репрессивный аппарат на полуострове. С Донбассом, точнее, с частью Донбасса оккупированной, совершенно другая история. Мы называем тех людей, которые против нас воюют, террористами. Хотя ДНР и ЛНР не были названы террористическими организациями. Это первый момент. Второй момент. Они не являются террористами, потому что есть определенные вещи. Первый, второй момент. Армейские корпуса, они являются фактически составляющей Южного федерального военного округа, и они управляются из Ростова-на-Дону. То есть это как бы подразделения СС были в советских республиках, да, и в некоторых странах Западной Европы. Они ж не отвечали интересам местного населения, националистов, коммунистов и так далее. Это были управляемые, созданные и управляемые из нацистской Германии подразделения. То же самое здесь. И поэтому как бы вот это искривление видение, которое, к сожалению, наша власть и, прежде всего, президент с его мирным планом, когда он баллотировался в президенты, который потихонечку перетек в первый Минск, а потом во второй, и зафиксирован был, к сожалению, и резолюцией Совета Безопасности, и потом другими европейскими и большой семерки решениями. То есть вот это как бы есть проблема. Украинская власть не определила, что есть это такое с точки зрения украинского законодательства. Президент не выполнил требования закона Украины про оборону 92-го года. Все говорят, гибридная война. На самом деле в том законе 92-го года четко записаны такие вещи. Например, блокирование портов, это является военной агрессией. Даже если засылка есть людей без опознавательных знаков и преступных группировок и так далее, это является актом агрессии. И, соответственно, он должен был вводить военное положение, он должен был разорвать дипломатические отношения, он должен был говорить это. Мы понимаем, что Россия как постоянный член Совета Безопасности, он блокировал бы любые решения, любые бы резолюции, которые бы назвали их агрессорами. Но если бы мы это делали, мировое сообщество понимало бы это таким образом. К сожалению, только через 3 года в некоторых европейских столицах поняли, что действительно происходит. Но они не могут сделать больше за украинскую власть. Поэтому проблема в том, что американцы нас поддерживают, насколько они могут нас поддерживать, и их позиция не может противоречить официальной позиции Киева. Соответственно, они это называют конфликтом в Украине, вокруг Украины, не называют это вооруженной агрессией России.
На самом деле, почему же? Это названо вооруженным конфликтом международного характера с элементами внутреннего конфликта. То есть это
нет,
есть
это, смотрите, вы сказали резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, а это фактически, получается, парламентарии европейских стран собираются. То есть это не признание правительствами этими стран. А то же самое промежуточный отчет Международного криминального суда, он тоже не является, во-первых, это предварительное как бы, заключение, это раз. Во-вторых, оно не имеет юридической силы такой, как, например, если правительство бы это признали. Но не может правительство Соединенных Штатов признать войну и агрессию против Украины, если украинское правительство этого не признает.
Еще очень короткий вопрос по поводу неразорвания вообще всех отношений с Россией. Сейчас, вот в этом году, вот буквально или в этом месяце, или в следующем, украинская инспекция от Минобороны посетит Ростов-на-Дону часть, да, чтобы проверить, в каком там состоянии и количестве там техника. Что это вообще за жест такой? Ну, то есть... Это Россия тогда для мирового сообщества будет страна, которая выполняет международные всякие соглашения.
Ну, поскольку у нас нет войны между странами, конечно, с точки зрения юридической, соответственно, действуют и все остальные механизмы, и в частности в рамках ОБСЕ, следует, так скажем, напомнить, что эта организация была создана, эта организация на консенсусной основе, то есть там ничего не может быть принято, если одна из сторон не проголосует, не даст свое согласие. Да. И, соответственно, были механизмы верификации, были механизмы, то, что называется, углубления взаимного доверия, потому что, когда была холодная война, и был блок варшавских стран, да, и блок НАТО, большое количество техники было накоплено в приграничных зонах, прежде всего, самое опасное направление это была Германия, то есть разделенная Берлин. И тогда начали думать, каким образом вот снять эту эскалацию, снять возможность случайного конфликта или же нарастания вот этого конфликта. И были придуманы механизмы вот как раз-таки инспекции и так далее и тому подобное. Поэтому это сейчас и работает, и россияне, естественно, будут показывать и использовать это в пропагандистских целях.
Конечно, смотрите,
нет же войны,
честные,
да. Мы хотим помочь украинскому народу остановить гражданскую войну. Вот. Там есть хунта в Киеве, которая, они уже хунта не используют, но не киевские власти, да, mm-hmm. то есть там не президент, не правительство, не Верховный Совет, таким образом. То есть они просто-напросто играют свою игру. К сожалению, Киев подыгрывает в этом. И, скажем, мы, например, то же самое, как были выборы в Российскую Государственную Думу. Наш Верховный Совет сделал правильное решение, признав в целом эти выборы недействительными. Не только потому, что они были проведены на оккупированной части Украины в Крыму, а потому что на самом деле они были выполнены, поскольку там не только вопрос в депутатах, которые попали в Государственную Думу, а вопрос в том, что, получается, начнем с того, что в России не есть правовое демократическое государство, нет свободных средств массовой информации, фактически нет оппозиции Путину любой в самом парламенте. И поэтому как можно весь парламент считать законным и правильно выбранным, если этого всего нет, это раз, а к тому добавляется то, что в нарушение, собственно, Конституции и законов про выборы Российской Федерации в них принимали участие граждане Украины, то есть те, которых выбрали, потом там голосовали за общий список, потому что есть же партийный список, да, и крымчане голосовали не просто за своих крымских депутатов, да, они за общие партийные списки mm-hmm. голосовали. И таким образом это голосование подрывает легитимность вообще всего парламента российского. Так вот, Верховный Совет сделал правильный шаг, наш президент, к сожалению, сделал не совсем правильный шаг, они признали только крымскую часть выборов нелегитимными. То есть вот этой войны идеологии, она есть только с одной стороны. Она есть со стороны Российской Федерации, когда они, их суды карманные принимают решение, что в Украине был вооруженный переворот, что здесь хунта и так далее, и так далее. Украина не отвечает на это. Я понимаю, что не надо, чтобы Печерский суд принимал такое же абсолютно бессмысленное, глупое с правовой и логической точки зрения решение. Но не отвечать на такие вещи это абсолютно неправильно.
Ну да, потому что это какой-то сюр, потому что украинские инспекторы поедут в Ростов-на-Дону, центр, где координируются вот эти же армейские корпуса, первый и второй, которые стоят на Донбассе. Это уже другая тема абсолютно. Спасибо вам. Напомню, что у нас в студии был эксперт общественной организации «Майдан иностранных дел» Александр Хара. И говорили мы и анализировали визит Джо Байдена в Украину, последний его визит в качестве вице-президента США.